Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар. Как это у нас водится в последнее время, мы в разных студиях. И в разных студиях доктор Михаил Лайтман.
А я здесь с вами.
Да, Борис Белоцерковский, Александр Козлов, я Семен Винокур. И мы начинаем тему «Почувствовать зависимость друг от друга». У нас очень много зрителей, наших товарищей. Будем активны, задавайте ваши вопросы, чтобы у нас все это было динамично. И вот тема «Почувствовать зависимость друг от друга». И первый вопрос вот такой. Мы, да, чувствуем, насколько связаны, насколько в одной глобальной системе, вирус нам в этом помог. Мы чувствуем, что связаны, но не понимаем, насколько мы зависим друг от друга. Вот это парадокс. Связаны, но не понимаем, что зависим. Вот как из этого выбраться? Вот что это? Какой-то разрыв мозгов какой-то.
Ну, в общем-то, да. Здесь проблема большая. Связаны мы понимаем, что это, и поневоле связаны. Находимся вместе в одной системе, вирус действует на всех, через одних на другие. Мы это видим, причем видим это на себе и одновременно видим это на других странах. Сегодня с коммуникацией нет проблем, поэтому мы можем учиться на всех и вокруг нас. А вот связаны, да, зависимы, вот это проблема, потому что зависимость, она, в принципе, бывает разная, на разных уровнях. Это мы еще не изучили, и нам очень трудно с зависимостью, потому что связанность, она научная. Мы можем изучить всякие связи, какие они есть, плохие, хорошие, неважно какие, они как бы объективные. А вот зависимости, здесь уже вмешивается субъективное наше впечатление, ощущение. И, может быть, я бы не хотел ощущать себя зависимым, или не хотел бы, чтобы другие ощущали себя зависимыми от меня, и поэтому предъявляли ко мне какие-то претензии. Поэтому зависимость, она очень такая деликатная. Здесь надо еще разобраться, как мы зависимы друг от друга, в чем она проявляется, зависимость, поневоле или мы, а вдруг специально мы так влияем друг на друга. Тут всякие есть возможности для всяких домыслов, спекуляций. Так что я, если говорить о зависимости, я понимаю, что тут не может быть четкого мнения и обоснованности. А всегда есть какие-то дополнения со стороны различных людей, друг против друга и так далее. Ну вот, все в общем. А что бы вы хотели знать? Не слышу.
Да, есть еще один вопрос. Вот, да, мы ощущаем все-таки все больше и больше, нам в этом помогает эта пандемия, что мы все взаимосвязаны, что на нас все влияет вместе, что впервые вообще в истории человечества мы оказались в одном состоянии, все прижатыми, как бы как гвоздями, прибиты к своему месту, и никто никуда не движется, все в оцепенении находятся. Но продолжаем при этом действовать, как будто раньше живем эгоистически, каждый в своих интересах. Друг друга упрекаем, вытягиваем каждый себя. Вот сейчас американцы 4 триллиона долларов печатают для себя, никому больше не дают. Немцы там миллиард. То есть триллион, уже миллиарды — это не актуально. Триллион евро только в Германию, чтобы вытащить Германию, да? И так далее, и так далее. Там Китай, Индия от Китая отгораживается. Там, ну, все друг от друга. Венгрия маленькая от всего Евросоюза. То есть все разбегаются, как мыши в норы. И вот какой ценой вообще, да, вот это вот триллионы и все эти безработицы, нищета, там всякие проблемы социальные, которые могут вокруг возникнуть, сколько еще надо показать миру вот этого, как бы неэффективность этих эгоистических решений, чтобы мы нашли какой-то другой поворот, чтобы вот эта точка разворота состоялась, наконец-то такая радикальная, которая, видимо, и нас движет. Вот мы хотели, чтобы вы немножечко вот это раскрыли, эту точку поворота, где она? Она близко или она еще далеко? Что для этого требуется? Сколько еще жертв, сколько еще вот этих страданий, чтобы найти правильный путь?
Проблема, опять-таки, в том, что мы не хотим признать, что мы друг от друга зависимы. И поэтому каждый выходит из этих проблем самостоятельно. И ему абсолютно не важно, что произойдет с другими. Даже, может быть, более того, он измеряет свое благосостояние относительно других, и поэтому чем хуже другому, тем лучше мне. Так что здесь проблемы очень понятно решаются. То есть каждый за себя и никаким образом вместе. И это происходит в противоречии с самим коронавирусом этим, коронавирусом, потому что он сам-то глобальный и воздействует на нас глобально. И он двигает нас к, в общем-то, к общему какому-то уравнению, потому как идет от природы, а природа вся, она абсолютно глобальная. И вот тут получается, что если мы себя ведем так, как сейчас, и будем продолжать так себя вести, то нам ничего хорошего от этого вируса не будет. Мы его не сможем преодолеть, потому что он на порядок выше нас. Если он действует глобально на все человечество, то в одиночку нам с ним не справиться. Это совершенно не тот уровень воздействия. Он на нас, и мы на него. Поэтому придется нам воевать с ним по-другому. Воевать с самим собой, с нашим эгоизмом. И потом только в той мере, в которой мы готовы будем объединяться, сможем воздействовать на вирус. Вирус бьет на отсутствие связи правильной между нами. Этого мы еще не понимаем. Мы должны будем это осознать в будущем. Что он не бьет по каждому из нас, ни по народу, ни по каким-то группам людей. Он бьет на то, что мы не связаны. Вот это вот совершенно новое для нас, и поэтому нам трудно с ним работать. Это вирус, который призван собрать нас вместе, заставить нас собраться вместе, чтобы мы начали относиться к нам, ко всем, как к одному единому целому, человечеству. И поэтому он не представляет угрозу человечеству, сам вирус. Как вообще в мире, и все, что происходит в мире, та же Эбола, которая была, и так далее, мы просто не понимаем, как природа вынуждает нас своим языком, своими действиями, она вынуждает нас к правильному взаимодействию между собой. И вот сейчас этот вот коронавирус, он заставляет нас отделяться, отдаляться друг от друга. Но это физически. А внутренне, если бы мы начали больше сближаться друг с другом во взаимной помощи, поддержке, ощущении того, что мы представляем собой одно единое человечество, то тогда бы мы почувствовали, каким образом мы можем преодолеть все отрицательные последствия, которые возникают в нас от этого вируса. Они возникают не потому, что вирус воздействует, потому что он воздействует на нас, как на одно общее целое, а мы разделяем на себя, сепарируем на отдельные кусочки и на отдельные личности.
Ну вот, давай, Саша.
В связи с этим как раз и вопрос. То есть мы находимся все в состоянии как бы изоляции, и вот из этих своих маленьких каких-то скорлупочек, отдельных друг от друга, можем ли мы воспринять вот эту общую идею, вот этот общий посыл, который от нас, давление, которое на нас эта природа дает? И если да, то с чего тогда человек, что он, собственно, должен сделать и с чего он должен начать? Со своей семьи или сразу со всего мира, или только со своей страны? Или, то есть как ему из этой скорлупы вылезти наружу? Где это его пространство, в котором он может почувствовать вот это правильное давление?
Для начала мы должны понять, что дело не в каких-то движениях, ногами, руками и так далее, и даже языком. Наши движения должны быть наши внутренние, к тому, чтобы осознали себя одним единым организмом. То, что называется в Каббале душа или Адам. Адам — это не первый человек, как мы привыкли это думать. Адам — это в переводе вообще человек. Так называется общее человеческое сообщество. Все человечество в целом называется Адам. Поэтому мы должны принять во внимание, что природа относится к нам как к Адаму, к общему человечеству. И если мы в соответствии с нашим развитием не приходим к выводу, к тому, что мы являемся одним общим Адамом, то есть системой, в которой все взаимосвязаны и должны поддерживать друг друга, то тогда возникает в этой системе перекос между тем, какие мы на самом деле эгоисты, отчужденные друг от друга, враждебные друг другу, и тем, какими мы должны быть сегодня, согласно нашему развитию со стороны природы. То есть есть желательное и то есть то, чего природа требует от нас, и то, чем мы представляемся на самом деле. Так вот, разница между ними, она и порождает всевозможные удары природы на нас. Это могут быть и экологические, и всевозможные технические, и в том числе и вот эти вот вирусы и прочее, прочее. То есть все отрицательные следствия, которые возникают в человеческом обществе, даже в каждом из нас, и между нами, и в общем глобально, они являются следствием несоответствия нашего единой общей системе, называемой Адам. А Адам вообще в переводе – это подобный природе или подобный Творцу. От слова «доме» – подобный. И получается, что в мере неподобия в каждый момент нашего развития степень нашего неподобия интегральной природе, она вызывает со стороны этой природы на нас отрицательное воздействие. И оно проявляется на разных уровнях – неживом, растительном, животном или человеческом. Сейчас оно проявляется в виде несоответствия на животном уровне, в виде вот этого вот вируса.
Очень много вопросов отовсюду. Павел из Омска. Признание того, что я от кого-то завишу, что-то исправит, кому-то поможет?
Конечно. Потому что мы воздействуем на природу. Самое главное наше воздействие на природу – это воздействие чувственное и разумное. Разумное. То есть разумом и чувствами мы воздействуем на окружающий мир больше, чем физически. Поэтому это очень важно, если мы будем все знать, каким образом мы взаимосвязаны, каким образом мы сможем находиться в общем интегральном взаимодействии в единой системе, называемой Адам, и чтобы проявились в нас те пророческие призывы, призывы пророков о том, что мы должны быть едиными, как один человек с одним сердцем и так далее. Но это все в будущем. Но природа это ставит своей целью, и она нас к этому приведет. Она нас вынудит понять, что мы являемся единой системой. Несмотря на то, что мы существуем в отдельных эгоистических белковых телах, мы должны будем осознать, что мы существуем в одном едином энергетическом, чувственном, ну, любом, неважно, как назвать, духовном поле. Да?
Вот есть вопрос из Фейсбука Заура Умудбекова. Она спрашивает, так получается, что мы не надо мешать, не можем мешать природе, пусть делает все, что хочется, смириться, сдаться?
Во-первых, нам нечего противоставлять себя природе. Это совершенно нелогично, нездраво, неразумно. Почему я должен противоставлять себя природе? Природа – это целый космос. Это такие внутренние свойства, уровни, которых я вообще не знаю, кто я такой. Я всего лишь являюсь порождением этой природы. Что значит противоставлять? Кто такой ты, букашка, против этой огромной природы? Ты же не знаешь, с кем ты имеешь дело даже. Зачем так говорить вообще? Это же не солидно, неразумно. Не... Как маленький ребенок, который пытается там воевать. Зачем это Дон Кихотство такое? Так что мы должны просто понимать, что эта система огромная, многоуровневая, в которой мы находимся, но не знаем, где и в чем, и как. И поэтому мы должны в мере нашего развития пытаться автоматически встраиваться в нее. То есть, если бы мы были не живой растительной или животной частью природы, то мы бы автоматически были в природе как просто ее интегральный элемент. А поскольку мы являемся человеком, то у нас, кроме того, что мы находимся в природе, существует еще такой в нас элемент, как эгоизм, который выталкивает нас из природы. А вот я хочу быть особенным, я хочу быть таким, а не таким. То, чего нет у животных. Человек этим отличается от животных, своим эгоизмом. И получается, что он этим выталкивает себя из природы и в итоге так страдает. И природа эгоизма, она в нас все время растет, заставляет нас быть противоположными друг другу, противоположными окружающей нас неживой растительной животной природе. В общем, это наше зло, это наша проблема. Так и называется «злое начало человека». Оно создано для того, чтобы мы осознали, что оно злое, и исправили бы его на доброе. И тогда мы бы поняли бы всю глубину природы, и как мы можем быть интегрально связаны с ней и понимать всю ее насквозь и участвовать в ней во всех ее действиях. Но это именно поскольку мы все время эгоистически развиваемся. То есть эгоизм нам дан для того, не для того, чтобы мы противостояли природе, противопоставляли себя природе, а для того, чтобы мы именно с его помощью связались бы с природой, оценили бы себя удаленными от нее и притянулись бы и участвовали бы с ней правильно в обоюдном взаимодействии друг на друга. Тогда бы человек стал действительно вровень с общей, со всей природой, что называется, с Творцом. Потому что природа – это Творец. Да.
У нас в интернете очень много вопросов задают. Мы, кстати, приглашаем и наших живых участников также побольше их составить. А вот Жора из Тбилиси, он как бы уже почти с вами согласился – и пишет, возможно, душа и все души – это единый организм. Но как подобное можно сказать о человеческом сообществе, вообще обо всем человечестве, что это единый организм? Что это за организм такой? Чем он соединен?
Нет, мы не говорим о животных телах или физических телах. Мы говорим о внутреннем смысле творения, о том, что к чему оно идет, какой целью оно пронизано, какие действуют в нем побуждения, а они существуют во всех уровнях. Неживая растительная, животная, человеческая природа, она имеет свою внутреннюю силу, вектор, вот к чему этот вектор направлен, даже если мы не понимаем, что, но это есть также у мельчайшей частички, песчинки или огромной там какой-то там удаленной от нас части Вселенной. Неважно. Все равно имеется в виду неживая растительная, животное, человеческое, направляющее, к чему она направлена. Так вот, части природы, которые называются неживой, растительной и животной, они на самом деле подчиняются уровню человека. Если бы мы правильно бы направляли бы себя друг на друга, то мы бы вдруг обнаружили, что вся природа, весь космос, он меняется, он становится более дружелюбным друг к другу. Мы бы увидели, что нет вообще просто так взрывов каких-то там разделений, удалений и так далее. Мы бы увидели смысл всего того, что происходит в нас, внутри нас, снаружи, в космосе, в этих черных дырах, во всем. Мы бы увидели, что вся природа это представляет собой не просто материю, представляет собой мысль. И вот эта мысль на разных уровнях, она и стремится к своему совершенству, к своему воплощению. Это и называется, что называется в Каббале замысел творения. Махшевет Абрия. Вот. Нам надо сделать так, чтобы исполнился этот замысел творения, чтобы он достиг своей единой окончательной сути, вида, воплощения.
У нас есть вопросы в... Прямые вопросы. МАК-2. Пожалуйста, ребята. МАК-2.
Да. Здравствуйте, Раф. Вопрос от Катерины. Если все государства в данной ситуации заботятся только о себе, получается, что мы не усвоили урок природы?
Естественно. А когда вы видели, что мы его усваивали? Никогда. Да.
Спасибо. Еще вопрос от Маши. Вот я осознала свое злое начало, а потом еще и еще. И конца не видно этому злому началу. Это когда-нибудь закончится? Где взять столько сил открывать постоянно в себе зло?
Надо просто научиться, как это зло превращать в добро. И тогда каждое зло, которое будет раскрываться, будет вам приносить радость, потому что вы над ним будете строить добро и связывать себя так со всем космосом, со всем миром, со всей общей душой и чувствовать себя уже входящей в состояние совершенства и, самое главное, в состояние вечности. Дальше.
МАК-1. МАК-1 и МАК-2 – это почти 200 человек, находящихся в Зуме. Больше 200. МАК-1.
Спрашивает Асема из Алматы. Можно ли измерить отдачу?
Да, и отдача, и получение – это силы, которые измеряются в единицах в определенных, согласно единицам нашего эгоизма. Наш эгоизм делится на 125 ступеней эгоистических, и таким образом мы измеряем и силу получения, и, соответственно, ему силу отдачи в этих же единицах. Дальше. Эти силы называются авиют, то есть толщина желания. Дальше.
Есть еще один другой вопрос от Беллы, Одесса. Возможно, сейчас настало время создать онлайн-школы для каббалистического воспитания детей.
Да, у нас это есть. И каббалистическое воспитание для взрослых, и каббалистическое воспитание детей. Это все есть у нас в рамках нашей Международной академии Каббалы. Прошу.
Вот вопрос еще из Германии, из Вейбаден. Пожалуйста, ребята.
Меня слышно?
Слышно.
Да.
Прекрасно. У меня, точнее, у подруги из Италии, ее зовут Маддалена, она спрашивает: дорогой Рав, если мы достигнем в обществе взаимного поручительства и подобия свойств с Творцом, то не потеряем ли мы свободу как индивидуумы в таком обществе? Спрашивает Маддалена.
Значит, вопрос очень хороший. Мы ничего не потеряем, потому что мы по дороге убедимся, что мы абсолютно не свободны, что нами командует наш эгоизм, абсолютно не спрашивая нас и вынуждая нас действовать так, как он пожелает в каждый момент времени. А вот если мы можем обнаружить, что это он нами командует, и приподняться над ним, то мы сможем управлять им и таким образом управлять собой, своей судьбой. И самое главное, мы начнем чувствовать себя не живущими в эгоистическом животном теле, а над ним, выше его. И таким образом начнем ощущать себя существующими вечно, в совершенном пространстве. К этому мы должны прийти, еще будучи в этом мире. Как сказано, что мир свой увидеть еще в этом мире. В этом заключается задача Каббалы – дать человеку возможность подняться над животной природой на уровень человеческий. А человек – это тот, который существует вечно. Вне времени просто, понимаете? Что времени не существует. Оно существует только в неживом растительном и животном организме. А на уровне Адам времени нет. Там, как по Эйнштейну, все переходит в другое измерение. Прошу.
Вот вопрос из интернета еще раз. О свободе и несвободе и зависимости. Олег из Ростова спрашивает. Зависимость – это всегда не свобода. Можно из этого вырваться, как бы, круга?
Зависимость – это всегда зависимость, но не обязательно не свобода. Зависимость, смотря от чего. Если я завишу от всего мироздания, я знаю, что я его частичка, и я выполняю добровольно те законы, которые существуют в этом мироздании, то я испытываю ощущение вечности и совершенства этого мироздания. И таким образом меня не гнетет. На меня не давит то, что я являюсь его частью. Дальше.
У нас вопросы. Мак-1, Мак-2. Мак-1, ребята, пожалуйста.
Место не указано, откуда. Ваши 5 действий после пробуждения утром. До коронавируса и в данное время.
Они ни в коем случае не изменились. Они те же действия. Я просыпаюсь. Просыпаюсь я обычно за даже несколько часов до урока. Если у меня урок, допустим, в 3 часа ночи, то я где-то встаю в районе 12 часов ночи. И занимаюсь... как обычно, своими делами, то есть занимаюсь каббалой. И когда я уже вхожу в урок, то я вхожу в теме, что называется. Я уже разогретый, как спортсмен перед соревнованием. Вот это все. Почему 5 действий, я не знаю, но... В принципе, для того, чтобы правильно преподавать, я должен быть уже заранее абсолютно духовно бодрый. Дальше.
Мак-2, ребята.
Да, вопрос от Лилии из Кишинева. Как правильно объединяться между нами, взывая к чувствам или мысли логике?
Значит, лучше всего к логике. Когда человек знает, почему он должен объединяться, что это закон природы, и таким образом он ведет себя к правильному соответствию со всем мирозданием, с Творцом, назовите это, это общая система, она называется Творец. Общая интегральная система природы. Она называется Творец. Но вы можете называть ее по-другому, просто чтобы не путаться. Так вот, когда человек все это осознает, понимает, для него становится задача его существования это раскрыть для себя эту систему и интегрально в ней себя найти.
Спасибо. Еще один вопрос. Правильно ли использовать стыд для подъема над эгоизмом?
Это хорошо. Только стыд должен быть... Есть очень много уровней стыда. Должен быть стыд за недостаточную самореализацию. Дальше.
Да. Спасибо. Еще вопрос от Нины из Красноярска.
Да.
Менять. Только потом начнет меняться. Почему человеку трудно это сделать?
Я не слышал вопроса.
Да, еще раз повторю. Природа мгновенно отреагировала на нашу изоляцию. А человек это должен как-то переварить и понять. Только потом начнет меняться. Почему человеку трудно это сделать?
Эгоизм наш. Наш эгоизм, он закрывает нас, он запирает нас в себе. И поэтому я не слышу, не чувствую, не ощущаю другого. Для меня другой представляет собой совершенно нечто несуществующее. Я могу, конечно, как-то ему сочувствовать, как-то его ощущать, но я ощущаю все равно не его, а ощущаю себя, свое восприятие его. Вот это и проблема. Поэтому все, что я ощущаю эгоистически именно в себе, трансформируя как бы свои чувства на другого, а другого на себя. То, что мы начинаем ощущать в системе, которая называется «вера выше знания», ну, она так называется. Вы не принимаете эти слова как нечто понимающееся. Но вот это есть такая система, когда мы выходим на уровень восприятия мира не нашими сегодняшними органами чувств, а поднимаемся выше их. То есть я обретаю... свойства интегрального мира. Я начинаю воспринимать мир, но это как по Эйнштейну, допустим, или еще выше, я не знаю, как вам сказать. Я начинаю воспринимать мир в абсолютно интегральном его облике, когда не имеет значения расстояние, перемещение, ничего, а только лишь одна интегральная система, которая называется душа или Адам. И вот когда я таким образом начинаю воспринимать мир, то с этого времени и далее я уже по-другому руководствуюсь своими возможностями, поступками.
Да. Еще один вопрос, если можно. Вопрос от Рузанны. Как это возможно выполнить, возлюби ближнего как самого себя, если себя я люблю эгоистической любовью, а ближнего должен альтруистической?
Шоши права. Это два вида любви. Но можно любить другого больше, чем себя. Если я начинаю осознавать, что любовь другого – это та же любовь, только на следующем уровне, на уровне глобальном, интегральном, вечном, совершенном. А себя любить я люблю всего лишь на животном уровне. И поэтому, невозможно сопоставить любовь внешнюю, интегральную, и любовь внутреннюю, линейную такую, эгоистическую, маленькую. Это нельзя сопоставить. Когда в человеке возникают эти два вида любви, то он любит вечное совершенство, мир больше, чем свое животное.
И еще один вопрос. Вопрос от Катерины. Каждый человек должен начать себя работу над эгоизмом. Но это очень сложно. Получается, что ты все время должен думать о себе. Как перестать быть эгоистом?
Это постепенно происходит. Вы об этом не волнуйтесь. Это происходит постепенно, и это произойдет и с вами. Придется пройти много всевозможных мыслей, раздумий, перемен, занятий с нами. Но в итоге вы увидите, что все это сводится к внутренней трансформации человека. Он начинает через себя ощущать мир другим, связанным, интегральным, вечным, совершенным, и себя в этой системе. И возникает уже состояние, когда ему не важно восприятие нашего мира в том виде, в котором мы его сейчас воспринимаем все. А ему важно именно быть в этом мире правильной интегральной частью. Потому что в таком случае он может внести в этот мир то, что не может никто. И получается, что этот мир зависит от него.
Сочи, пожалуйста, ребята.
Так, вопрос от Олега. Как я понял, моя независимость в добровольном признании полной зависимости от общества. Но ведь это невозможно, так как я всегда хочу не зависеть ни от кого.
Именно в том, что вы полностью зависите от всего мирового, огромного, вечного желания, которое создал Творец, и делает вас вечным, совершенным, независимым. Вы не можете избавиться от того, что вы являетесь творением. Но ваша возможность, признав себя творением, раскрывает вам возможность стать на уровень Творца, достичь слияния с Творцом, равенства с Творцом. Прошу.
Давайте немного вопросов из наших каналов. На Фейсбуке тоже идет трансляция. И Вера спрашивает, почему из-за жадности и эгоизма одного человека страдают другие?
Потому что мы находимся в единой системе и влияем друг на друга, как в теле. Если есть какая-то рана на ноге, то от этого страдает все тело. Дальше.
Ну вот спрашивает Джозеф Роуз, это YouTube, да, из Великобритании. Когда, как вам кажется, правительства начнут понимать то, о чем вы говорите?
Никогда. Никогда. Но я оптимист, потому что правительства, они ничего не начнут понимать, они не могут, они в состоянии понять. Они смогут только воспринять, когда на них будет давить население. Мы. Все вместе. Тогда у правительства изменятся желания и мысли. Только
вот как раз.
Иначе никак. И вы бы, будучи на их месте, тоже так бы поступали.
Ну вот как раз об этом и спрашивают из Фейсбука Замара Беннет. Эта ситуация дана нам для освобождения или революции?
Нет, никакой революции, ни в коем случае. Силовые все эти методы, это ничего не... Никак не... не, 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 не не могут решить никаких вопросов. Это только лишь для того, чтобы сделать в нас внутреннюю революцию, чтобы мы захотели быть связанными друг с другом. Вот когда мы между собой, обычные люди, будем связаны друг с другом внутренне, в желаниях, в намерениях, вот эти вот вирусы, которые мы сейчас и в дальнейшем еще будем получать, они нас к этому и готовят. Когда мы начнем сближаться внутренне друг с другом в понимании, в сочувствии и так далее, тогда мы начнем воздействовать на всех-всех людей в мире, в том числе даже на наше правительство. Хотя нам кажется, что невозможно на них никак влиять, но мы сможем это сделать именно когда мы между собой будем объединяться, наши желания и мысли, то есть мысли и чувства, они будут влиять на все. И мы таким образом будем исправлять все существующее. И правительства ни в коем случае ничего не смогут сделать. Они будут воспринимать наши чувства и мысли, то есть наше сердце и разум, и этим мы будем командовать всем.
С разных мест один и тот же вопрос. Эмиль и Айнагуль. Возможно ли, что люди уберут границы между государствами, между народами?
Конечно. Ну и сегодня мы видим, а что эти границы дают? Ничего. Когда надо, миллионы людей переходят с одной стороны в другую, и летят, и едут, и все, и границы уже проходят время, мы видим, что проходит время и сносит границы. Проходит время, и границы меняют свою просачиваемость, прозрачность. Сегодня границы уже не имеют значения, в общем-то. Мир идет к тому, чтобы действительно был у него один язык и одна мысль, одно движение, все одно. Если бы не было эгоистических правителей в наших государствах, то мир бы давно бы стал бы уже намного более интегральным. А это только разделяй и властвуй помогает еще содержать границы и создавать всякие законы, препоны и так далее.
Вопрос Игоря из Москвы, все-таки о независимости и зависимости. Как стать независимым от других обычному человеку? Как это сделать?
А ты начни их любить. И тогда ты увидишь, что твоя любовь к ним делает тебя выше их и независимым от них, хотя ты думаешь о них и желаешь им добра. Но только таким образом. Ты не можешь выйти из интегральной системы. Ты можешь единственное, что подняться в ней. А подняться – это заботиться о ней.
Вопрос из Бишкека. Ребята, задавайте вопрос. Бишкек.
В реальном мире я свои желания покрываю деньгами. Все мои желания. А вот в духовном цинцумале вот этот экран – это каждого индивидуальный или на десятку это общий?
Должен быть. В духовном мире ты свои желания покрываешь возможностью отдавать. А в нашем мире ты покрываешь свои желания возможностью получать. Это разница между нашим миром и духовным миром. Дальше.
Ну что, Макка, наверное, да? Поскольку их там да, 200 есть. Человек. Давайте Мак, ребят.
Мак. Нет, это Мак один, а есть еще Мак внизу. Угу.
Вопрос от Виктора Корбика. Принимать все, что происходит со мной, как добро, может являться началом духовного?
Да, но если вы действительно так можете принимать, для этого вам надо быть связанным с группой, и быть связанным с Творцом, который проявляется в группе. И тогда вы сможете воспринимать все, что происходит, как абсолютное добро. Ну а теперь Мак-1.
Да.
Мак-1.
Да,
нас тоже очень много вопросов. Спрашивает Михаил Крылов. Что нужно, чтобы осознать интегральность? Ведь мы заперты в обособленном восприятии. А чтобы ощутить? Ведь это не одно и то же. Нужна какая-то интегральная технология для этого.
Да, эта интегральная технология, она находится в Каббале. Она называется соединением в десятку. Соединение в десятку, оно обучает нас, каким образом мы можем создать мини-группу, подобную всему человечеству, всему мирозданию, и внутри этой связи между 10 людьми, желательно, чтобы это были однополые, то есть или мужчины, или женщины, то тогда в таком десятке мы можем, как в лаборатории, исследовать все законы и функции природы, общей природы, как животной, то есть эгоистической, так и духовной, то есть альтруистической. Мак 2.
Вопрос от Николая. «Возлюби ближнего, как самого себя. Любовь к ближнему растет по мере любви к себе или наоборот?»
Любовь к ближнему растет по мере вашего устремления к любви к ближнему. А для того, чтобы эту любовь к ближнему реализовать, для этого вам добавляют эгоизм, любовь к себе. Поднимаясь над своим эгоизмом, над любовью к себе, вы строите любовь к ближнему. Таким образом, постоянно в вас существует равновесие двух противоположных сил. И всегда вы таким образом находитесь в таком вот внутреннем динамическом равновесии.
Давайте Болгарию спросим. Болгария.
Здравствуйте, Раф. Вопрос такой. Если нас командует наш эгоизм, то кто мы?
Маленькие эгоистические создания. Дальше. Ну, Семен, командуй.
Ну, давайте у Биби Юкей.
Здравствуйте. Вот на нашей страничке такой вопрос. Если я их полюблю, они что, захотят не меньше вреда?
Естественно, в той мере, в которой я буду любить людей, в той мере я буду как бы от них защищен. Но я не эту цель должен преследовать, а цель, чтобы помочь им. Возлюби ближнего как себя, это является на самом деле общим, самым главным, самым внешним законом всего мира, мироздания, Вселенной, обоих миров, этого мира и потустороннего. Дальше.
Мак 1, ребята.
Слышно?
Да.
Люди имеют свойство использовать добрые чувства и альтруистическую любовь. Как быть?
Ну, они имеют такое свойство, ясно, что они этого желают, использовать всех других для себя. Но это не значит, что и мы должны делать то же самое. Если я хочу подняться над животным существованием и не существовать только вот это количество лет, которое мне дано в этом животном теле, я хочу выйти на уровень восприятия вечности, совершенства всей природы. Сейчас, еще до того, как мое тело перестанет существовать, то я должен изменить свое отношение к миру. Это даже исходя из чисто эгоистических побуждений, стоит мне это сделать.
Вот спрашивает Елена Пермь. Сколько должно пройти лет, чтобы человек изменил свой эгоизм на альтруизм?
Это зависит от человека, это зависит от времени, в котором он живет. В наше время это может быть довольно быстро. То есть где-то там 5-10 лет, 15. Но это годы. Это все равно годы. Ну а что же вы хотите? А для чего они нам даны? Для чего они нам даны? Спросите у человека, который заканчивает свою жизнь. Представьте себе, что вы заканчиваете жизнь. Ну и для чего вы прожили? Чтобы прочувствовать все хорошее и плохое, а дальше что? Ни с кем и никому. Так что надо использовать годы на то, чтобы достичь именно цели, с которой ты остаешься далее.
Да, вот ты нас спрашиваешь. Да. Можно еще один вопрос?
Да.
Спрашивает Игорь, возможно ли рассказать, как именно ощущается связь между собой в десятке? И насколько она постоянна? И десятки между десятками имеют связь?
Человек в десятке ощущает себя, если он ощущает себя в десятке, он чувствует себя как связанный со всеми, как одно единое тело, одно единое желание, одно единое устремление, чувство. Но это состояние динамическое, постоянно меняющееся, потому что надо развиваться, и поэтому он постоянно чувствует, как он отрывается от них, по-разному смотрит на них, его выбрасывает наружу, отвлекается как-то от этого, снова с силой возвращает себя к связи с ними и так далее. Маг один.
Как относиться к агрессивной критике по отношению к изучению Каббалы?
А зачем агрессивно относиться? Я не отношусь агрессивно. Если я слышу от людей каббалист, что такое каббала, там и всякие такие прочие как бы обвинения, оскорбления, пренебрежения. Ну, что можно сделать с человеком, если он не понимает, о чем речь? Ну, не понимает. Надо объяснять. Понимать, что это дано тебе от природы, чтобы ты все-таки объяснял, и на этом деле ты исправляешь мир. Еще постепенно, постепенно, терпеливо. Ты имеешь дело с эгоизмом, который создал Творец. Так что понимай, с кем ты работаешь. У меня есть терпение. Никуда не денешься. Так вот постепенно мир будет преображаться. Для этого он мне и дан. Мак.
Такой вопрос. Можно ли назвать верой выше знания принятие мнения товарища, хотя оно противоположно собственному? Если да, то как это сделать, не ломая своего?
Вера выше знания — это вопреки своему мнению, когда я принимаю мнение товарища, и я руководствуюсь именно его мнением на 100%. Я пытаюсь сделать так, что это его мнение, хотя оно противоположно моему, оно стало бы моим. Это надо на себе испытывать, и постепенно, постепенно вы сможете понять, что же это такое. Вера выше знания, то, чем мы сейчас занимаемся интенсивно, это система духовного мировоззрения. Когда вы начинаете видеть духовный мир выше или сквозь нашего, сквозь наш мир. Так что это непросто. Это надо много-много времени на это потратить и усилий, пока вы начнете так это воспринимать. Это совершенно другая система мироздания. Как будто у вас были бы другие мозги, другие чувства, другие мысли. Дальше. Вот.
Вопросов очень много у нас в чате. Очень много.
Ну, давай, можно? Давайте. Пару минут.
Вот. Из Ютуба Куям Расальгити спрашивает, должны ли быть люди который в ответе за других, разве это не эгоистическая мысль?
Нет, каждый должен быть в ответе за других, потому что мы являемся частичками единой интегральной системы. И поэтому, если в этой системе что-то не в порядке, то и во мне обязательно что-то не в порядке. Никуда не денешься. Это исходит из того, что мы являемся единой системой, называемой Адам.
Давай, Борь.
Да, Таня спрашивает, а как мне реагировать на все растущий негатив к людям? Ну, например, не соблюдающих дистанцию или нарочито не носящих маски?
Ну, это вы должны работать над собой. А что вы сделаете? Вы можете действовать, но так, чтобы они осознали, что они пренебрегают вами. И вам больно не за то, что они могут вам навредить, а за то, что так они относятся к остальным. Дальше.
Вопрос из Фейсбука спрашивает Салтанат. Каким образом можно убедить людей, что в любой ситуации необходимо оставаться спокойным?
Ну, я бы не сказал, что это возможно. Я знаю это по себе. И меня тоже вдруг начинает трясти. И это не обязательно спокойным быть. Просто, и даже сразу же осознать иногда просто, эгоизм тебя вышибает, и пока ты приходишь в себя, проходит какое-то время, так специально делает Творец, чтобы показать тебе, насколько в тебе появляются новые эгоистические желания на более высоком уровне. Так что тут никуда не денешься. Но постепенно. Главное быть в общей системе, в общей поддержке. Представляете, что если бы такой урок был у вас каждый день и приводил бы вас в нормальное состояние, то есть что бы он делал бы, он бы делал бы вам калибровку, духовную калибровку, уравновешивал бы вас, то вы бы постепенно бы по-другому начали смотреть на мир. Да.
Ну вот ты тоже из Фейсбука, Чингис, видно, сильно страха много. Не означает ли, что скоро будет конец света?
Конца света не будет, не волнуйтесь. Так что даже нашим миром ничего не ограничивается, и нашей жизнью ничего не ограничивается. Надо просто сделать так, чтобы эта жизнь имела очень высокий смысл и свои следующие дальнейшие положительные следствия. Ну?
Ну хорошо, вот Инесса Панченко спрашивает из Фейсбука. Как человек может осознать свое зло, если сама природа человека не позволяет это сделать? Каждое мгновение человек оправдывает свое действие.
Абсолютно верно. Поэтому и называется сила, с которой мы идем дальше, духовно развиваемся, вера выше знания. Так это называется. То есть подъем над своим эгоизмом. Каким образом это делается? Тем, что я вношу себя в группу, в десятку, и в этой десятке пытаюсь раствориться. И таким образом я поднимаюсь над самим собой. Только так. Если у вас нет группы, то вы не сможете этого сделать, и это будет вашей проблемой. Вот сейчас я заканчиваю с вами МАК, и у меня есть встреча с моей десяткой, и я уже этого жду. Для того, чтобы себя как-то переформатировать.
Последний, может быть, вопрос. Мамедов спрашивает, что такое природа из Фейсбука, товарищ?
Природа? Да. Это наша природа, желание получать, самонаслаждаться, быть в себе и ради себя, эгоизм так называемый, и природа противоположная, которую мы не ощущаем. Это наоборот природа, альтруизм, забота о других, любовь к другим. Мы не ощущаем этого, но можем себе как-то представить из подобия того, как мать относится к ребенку и так далее, хотя это все эгоистические проявления. В нашем мире в нас не может быть никакого альтруистического истинного проявления одного творения к другому. Но мы с вами пойдем вперед, и мы увидим, что это возможно. Есть высший свет, особая субстанция, которая может воздействовать на нас и нас изменить, и мы будем другими. Удачи вам всем, до встречи, и я надеюсь, что все будет хорошо с вами со всеми. Я, в принципе, уверен, что если вы будете с нами вместе заниматься, то мы пройдем все эти состояния, которые нам посылаются, и придем к тому, к чему нас ведет эта природа. И этот вирус, он на самом деле будет добрым путеводителем. До свидания.